Когда я смотрю на это изображение, я не знаю почему, но я думаю про детей много. С такими душами утолимые, неутолимые души, которые просто хотят лететь, но что-то просто держит их. У них какой-то груз. Но они будут лететь, точно. Вот такая прекрасная семья. Очень красивая, да, я знаю. И я горжусь этой семьей, особенно этой женщиной, потому что без нее всего этого не бы было. У нас не было бы два сыновья биологических, один сын приемный. Они не были такие красивые. И мы точно не бы были в Египте. Это ее решение просто ехать. И я очень рад, что у меня такая жена, что мы можем ехать в такие места отдыхать. Сегодняшний проповедь мы будем касаться физических и духовной темы. Это усыновление, но это на самом деле больше сиротство. То, что есть в мире, как было написано на экране, очень много сирот в этой стране. Ну, даже больше, гораздо больше духовные сироты, люди, которые оставшиеся без связи со своим Творцом. И это большая проблема. Я бы хотел просто, чтобы мы подумали и взглянули глубже на эти темы, чтобы понимать параллель между физическим миром, то есть сиротство, и то, что происходит духовно. Ну, как здесь показывает, что есть разные условия, разные испытания у сироты. Когда я говорю сейчас, сегодня о сиротстве, я буду говорить больше с точки зрения сироты, который никогда не виделся со своими биологическими родителями, потому что, хотя я могу сказать, что я не авторитет на этой теме, я не общался с многими сиротами, но я знаю одного человека, и я вижу эффект в его жизни, что он был без родителей первые 7 лет своей жизни. Это наш сын Денис. И когда мы думали, когда мы видим жизни как сирот, мы смотрим на разные условия, разные испытания человека, который никогда не встречался со своими родителями. И они выросли в таком учреждении, как детский дом. Я знаю эффекты. Я хочу больше концентрироваться на эффекты, которые мы видим в жизни нашего Дениса. Хотя он с нами 3 года, мы все еще видим эффекты, то, что было, то, что сделано с ним, когда он был без семьи. Но можно сказать, что есть много, которые испытывают сирот, когда у него нет семьи. Но я пытался сгруппировать все испытания в три пункта. То, что, во-первых, когда ребенок понимает, не понимает, что его родители, скорее всего, отвергнули его. Хотя, может быть, была другая ситуация, может быть, другие условия. Но все еще, все, что он знает, что родителей нет, их просто нет. Он не знает почему, но он чувствует. Он чувствует вот это неполноценности. Он чувствует, что не хотят, не хотели. Он чувствует отвергнутость, непринятость. Еще то, что он чувствует, это то, что он живет в детском доме, где есть сотрудник, один сотрудник на 20-30 детей. Конечно, он не получает такое внимание, что нужно. Вот это чувство даже приходит на ненужности. Он чувствует, что если его не было, никому все равно. Ну, им все равно. То есть никто не хочет, никто не живет ради того, чтобы видеть его лицо, чтобы общаться с ним. Хотя, может быть, у него есть друзья, но это не семья. Это не те люди, которые найдут вот такую ценность в его личности. Третий, конечно, не всегда бывает физически, но, скорее всего, много эмоционального насилия он испытывает, потому что этот мир грешный. И когда в детском доме ты бываешь с многими грешниками, то, что происходит, это жестокая ситуация. И часто бывает, что тебя бьют, тебе ругаются, просто эгоистичным поведением показывает, что ты ниже, ты не такой, который заслуживает достоинства. Я хочу показать то, что я немножко учился, прежде чем мы брали Дениса в нашу семью. Мы слышали лекции одного человека, который нам немножко предупредил, что будет проблемы в нашей семье с человеком, который испытывал первые 7 лет без родителей. Есть на самом деле какой-то синдром, который называется синдром нарушения привязанности или расстройства привязанности. Этот синдром показывает, происходит, когда первый год жизни ребенка не хватает чего-то, не хватает то, что должен предоставить мама, которая воспитывает ребенка. Это прикосновение, внимание, нежный голос, теплота, кормление из груди. Все это как в комплекте должно быть с ребенком его первый год жизни. Когда этого нет, что, конечно, что-то происходит не только эмоционально с человеком, но физиологически изменится человек, когда этого нет. Я хочу показать сканирование мозга, снимок, который сделали здорового человека. И вот свет, и все, которое светит, это когда мозг работает, когда здесь есть энергия, здесь есть что-то происходит в мозге. И как вы видите в этих двух кругах, это передняя часть мозга, где много происходит, которое очень полезно. Это где происходит привязанность человека друг к другу. Здесь, где есть много творческих мышления, есть совесть человека в переднем лоб мозге. Но что мы видим в человеке, который не испытывал вот это прикосновение, вот это внимание, вот это даже чувство сердцебиения человека, который рядом? что-то происходит, потому что все ресурсы мозга входят в задний час мозга, где есть функция самозащиты, самовыживания. Человек понимает, что он в тяжелой ситуации, он в опасной ситуации. Он не будет выжить, если он что-то не делает по-другому. Это как будто ребенок лежит в лесу, и приходят волки, и они съедят его. Вот такое состояние он чувствует каждый день. Поэтому что-то происходит в мозге. Передняя часть перестанет работать. Это физические изменения человека, который не испытывал вот этот нежный контакт первый год жизни. А мы делали тоже рентген Денису. Мы просто хотели знать, где он находится, какое у него состояние. Левая часть – это как... Кстати, вот немножко другой показывает по слоям вот этой фотографии или вот этой изображения. Слой слева – это как здоровые мозги. Все должно быть в зеленом. То есть минус 3, где синий – это как мозг вообще не работает. А когда красный – это показывает, что мозг слишком много работает, гиперактивно. И то, что мы видели в Денисе, то, что немножко удивило нас. И то, что не работает в мозге, а слишком много работает. Слишком много. Как будто, если у вас есть компьютер, вы понимаете, что вы закрыли крышу, но почему-то все еще работает компьютер. И становится очень жарко, очень горячий компьютер, и на самом деле может быть опасным. То же самое с человеком. Если мозг не может просто перестать работать чуть-чуть и отдыхать, то с ним что-то не очень будет. И то, что происходит с Денисом, много стресс. Он не может расслабиться. И он хочет, он очень внимательно своих окружающих. Он волнуется. Здесь, конечно, очень, может быть, разумно, очень естественно, если мы понимаем, что никто не заботится о нем. Вот в таком человеке, в детском доме, люди, конечно, все есть. Еда, игрушки, теплая атмосфера, я имею в виду теплые обстоятельства, кровать. Есть люди, которые ухаживают за ним, но никто не заботится о нем. Никто не заботится. Поэтому он должен сам заботиться о себе. И такой результат есть. Он не может доверять полностью. Ему очень сложно доверять людям, когда они говорят, что здесь безопасно, не переживайте. У нас часто бывают такие разговоры в машине, если я, иногда я веду машину, я отпускаю рулё руками, чтобы показать, что... И он кричит, папа, нельзя. Даже если просто очень медленно идем, он просто не может расслабиться, только если я держу рулё двумя руками. Вот много таких ситуаций бывает. Я никогда не переживал, что его бьет машина на улице. Есть преимущество. Я не переживаю, что он будет ходить через дорогу и не видит ту машину, которая идет, потому что он очень внимателен. Я тоже не переживаю, что когда он едет на горке, что кто-то за ним будет ехать и резать его, потому что он всегда уходит с дороги сразу. Не так с его братьями. Они не такие, но он учит их, как быть внимательным. Ну, это Денис. И, конечно, с многими есть такие эффекты. Такой эффект, как сирот смотрит на мир, ну, из-за того, что испытывал, что мир опасный, мир нелюбящий, жестокий, эгоистичный, в конце концов, бессмысленный. И вот его впечатления производят какие-то мышления, разные мышления. Результат — это недоверие в отношениях, самодостаточность. Они зарабатывают своего достоинства. Они показывают, должны показать, кто они. Ну, в конце концов, жизнь бесцельна. Они просто бесцельно живут, и они одиноки. Они просто живут в одиночестве. И у них нет надежды, что будет иначе. Но что-то может изменить такой цикл мышления. Мы как-то что-то изменили в его жизнь, когда мы его брали из детского дома. А потом... Но до этого, на самом деле, то, что мы делали предложения. Я чувствовал себя, как будто я ухаживаю за невестой. Я не стоял на коленях, но я сидел. Это Эльмира стояла на коленях. И мы сделали ему предложение. Мы сказали, что мы хотим быть твоей папой и мамой. Будешь ли ты приехать к нам и жить, и быть в нашей семье? Быть нашим сыном. Сколько времени длился, может быть, можно измерить в наносекунды. Я думаю, сразу он ответил «да». Ему было несложно. И он был готов ехать с нами. Но прежде чего мы ехали, мы одели его в новую одежду. Мы хотели, как символ, показать, что он находится в нашей семье, он одевается нашими одеждами. У него новая личность. И потом мы ехали домой. Нашей семье. Но мы не спали в одной кровати, но это даже было сложно в одной комнате быть, но было начало новой жизни для Дениса. То, что происходит, когда человек принимает, его принимает в семью, новые чувства появляются у человека. Он испытывает, что он принят, он любим, его любит, его желает, он оценен, ему доверяют, и они обеспечивают на него, он чувствует обеспечен. Это новое испытание для человека. Здесь сбор фотографии Дениса, когда мы только начали с ним общаться. И это на сегодняшний день. Такой же человек, 3 года спустя. Просто хотел показать, что человек изменится снутри, но показывается на лицо. Что это возможно изменит себя. Ну, то есть это возможно получить вот такое изменение в жизни. Даже если ты был сиротом 7 лет, много можно изменить. Но, конечно, мы живем в параллельном мире, где духовный отражается физически. И я просто знаю, что возможно, но вы думали, что есть возможность, что даже есть духовное сиротство, то человек может быть имеет физическую семью, но духовно не имеет вот этот контакт, любящее отношение с своим Создателем, который создал его. При начале мы были все сиротами. Никто не знал своего Отца Небесного. Здесь отражается в этом стихе, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета, в обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Но есть много, конечно, эффектов духовных. Я хочу показать одно эффект, который суммируется в одном посте. Я часто бываю на чате, онлайн, благовествую людям. И люди хорошо выражают себя онлайне, лучше, чем иногда лицо к лицу. Один человек, мне кажется, очень хорошо выразил себя, показывает, что он духовный сирот, и причем, наверное, очень долгий, когда он пишет такие слова по поводу Бога. Неужели непонятно, что Богу плюет на вас? Неужели до сих пор непонятно, что верит народ ни в икону, ни в священнику или в книги, что Библия, что Коран, ни правила жизни, а рекомендации к ним? А верьте в себя, верьте в свои силы, верьте в то, что можно посмеяться над любой проблемой, над любым врагом. Верьте в то, что ваши друзья придут к тебе на помощь в трудную минуту. Все остальное – это ерунда. Хороший совет, да? Очень опытный человек, наверное, много знает о мире, много получил, много испытывал. Но он не знал своего Создателя. Он не знает Небесного Отца. У него нет близких отношений с Богом. И поэтому пишет такие вещи. Скорее всего, мы знаем таких людей в жизни. Мы, может быть, были такими людьми когда-то в жизни. И, может быть, до сих пор мы есть. Но церковь, мы знаем иначе. Мы знаем другую ситуацию. Потому что следующий стих поговорит, что «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие никогда далеко, стали близки кровью Христовью». Я хочу, чтобы мы читали вместе один отрывок, который показывает это поближе, поглубже. Здесь есть отрывок из Библии, Ефесянам. Я называю это наше сокровище, сундук сокровища того, что мы имеем, когда мы во Христе. Поэтому я прошу вас встать, чтобы мы можем читать вместе этот отрывок.
Послание Ефесянам, 1 глава, стихи с 3 по 14. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по славе благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли, по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под одного Христом. В Нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом».
Спасибо. Ну, если у вас была ручка и листок бумаги, я бы... да, пожалуйста, садитесь. А если у вас была ручка и листок бумаги, я бы просил вас начинать со мной отчислить, какие-то здесь есть преимущества в Нем, потому что здесь много и очень-очень интересные. Поэтому давайте посмотрим поглубже, что здесь есть. Когда мы видим, во-первых, Он избрал нас. Это мы, не мы Его брали, Он избрал нас. Он искал в всю планету, через всю планету искал, чтобы тебя найти, чтобы меня найти, чтобы нас найти. И Он именно хотел взаимоотношения с нами. И когда мы брали Дениса, иногда мы имеем такие общения, потому что он разочарован, что у него такое, может быть, уникальное семейное обстоятельство, что ну, не, где биологические родители. Только недавно мы начали общаться об этом. И, конечно, мальчик разочарован. Но когда мы говорили с ним, ему сказали, что смотри, не надо так, может быть, завидовать своих братьев, потому что когда мы родили, мы не знали, кого мы будем родить. Мы их не выбрали. Но мы знали тебя, и мы выбрали тебя. Мы не знали их. Бог просто нам дал. И я так радовал его, потому что он понимает, что мы его видели, искали, и потом пригласили его домой. Это очень много значит. Еще усыновить нас себе. Как я сказал раньше, каждый из нас был отвлечен от Бога. Когда мы были разделены, мы жили по-своему. У нас были свои правила, свои ценности, свои любовницы. Но Он хотел нас, чтобы мы были сфокусированы на Его. Таким образом, чтобы Он был готов взять в семью и иметь такое близкое отношение с нами. Чтобы мы не могли не быть забыть, что мы Его. Мы Его принадлежность. И мы Его сокровища. Он остановил нас. Он тоже называет нас возлюбленными. Он не просто использует Его людей, Он не просто хочет, чтобы мы жили спокойно, но Он любит нас. Он показывает это, Он указывает это через многие всякие детали в нашей жизни. Он показывает, что Он нас любит через обстоятельства, через Его Слово, через Его Духа. Мы знаем, что это Он любит нас. Он выбрал нас, чтобы именно любить нас. Это то, что мы пытаемся делать Денису, показать каждый день. Что таким образом, как он есть, он нас радует. И мы его любим. Еще здесь есть две вещи. Искупление мы получаем кровью его и прощение грехов. Может быть, вы можете думать о какой-то ситуации в ваше прошлое, о которой вы бы хотите забыть полностью. Может быть, это срок, очень ужасный, темный срок в вашей жизни. И вы думаете, ничего не полезного не может быть. Лучше просто забыть об этом и продолжать жить. Нет, Бог искупит все. Он имеет вот эту власть и силу искупить любую ситуацию в нашей жизни, которая была. Может быть, это через наши ошибки, может быть, то, что было сделано нас или нам, но все-таки Он может и хочет искупить эту ситуацию и умеет. И, конечно, дает нам прощение грехов, прощение, которое Он платил. Он делал работу, чтобы прощать нас, простить нас. Еще Он открыл нам тайну. Он дал нам новую информацию про жизнь, как это все работает. Раньше, когда мы не знали Бога, кто из нас могли сказать, что я понимаю смысл жизни? Нет, я вообще не понял смысл жизни. Но теперь, когда я знаю Иисуса, мне легко сказать, я знаю смысл жизни. Я знаю, что у Бога есть план. Я знаю, как я вхожу в Его план. Это очень круто знать, что Бог дает нам Вот такая информация, такой план. И мы можем, мы можем работать с Ним в этом. Он, конечно, сделал нам наследниками. Когда я думаю о наследстве, я думаю об этом стихе, что Иисус говорит Его ученикам, которые, конечно, живут на земле, Он уедет куда-то, и Он говорит, что «Когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я, конечно, люблю жить в Москве. Это хороший город. Не самое лучшее место, может быть, на планете, но это хорошее место. Я очень люблю свой дом. Бог просто благословляет. Но я знаю, что есть гораздо лучшее место. А я его жду. Еще чего мы ждем? В Откровении говорит, и отрет Бог всякую слезу с очи их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Я просто думаю о таких людях, которые испытывают такую боль, которой нет надежды. Мы понимаем, что это только временно. Мы, кто получили знания для наследия, мы знаем, у нас есть к чему-то иметь надежду, к чему-то. Что-то будет лучше. Эта жизнь не все. Мы понимаем, что это не все. Будет лучше. Но в сегодняшний день у нас есть что-то удивительная вещь, что мы были запечатлены обетованием Святым Духом. Представляете, у каждого из нас имеет свое, как сказать, праведника, личная связь с Богом именно прямо сейчас. Святой Дух с нами, и Он показывает нам все, что нужно. Здесь написано, что Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Это так круто иметь такого человека в нашей жизни, такую личность, такую прямую связь с Богом. Мы не должны ждать этого. Мы имеем это прямо сейчас. Но когда вы видите вот этот список и думаете про таких очень-очень ценные преимущества. Это все есть во Христе. Если Отец усыновляет тебя. Я помню, у меня был разговор с другом. Это было, когда мы уже брали Дениса в наш дом, и мы были приемными родителями. То есть пока еще не стал процесс делать об усыновлении, пока нам был доволен того, что он был с нами, называл нас мамой, папой, и за это было нормально. Потому что, чтобы стать родителями, прежде, во-первых, нужно много бумаг, много разных работу делать, чтобы он стал настоящим сыном. Тем более, поскольку я американец, усложняет процесс намного больше. И мы просто думаем, давайте просто откладываем вот это решение. Когда я говорил это моему другу, он напоминал мне, что если я умру, он ничего не получает. Они возвращают его в детский дом, там, где он был. У него было пока свое имя, своя фамилия Полубаровцев. Это не имело никакого отношения с нами. Это не была наша фамилия. Поэтому после этого разговора мы начали думать, размышлять о том, чтобы делать первый шаг к усыновлению. Потому что мы хотели, чтобы все, что возможно, чтобы он бы умел, когда его была права, когда у него, он был нашим сыном. И да. Поэтому здесь женщина, здесь моя левая, которая берет нашего сына, она стала усыновить нашего сына, и теперь у него есть наша фамилия. Кнутсен. У него будет наследствие нашей семьи. Но все-таки мы идем как дальше на этом процессе. Через 2 года надеемся, что полностью будет усыновлен. See you, buddy. Ну, для тех, может быть, кто не знает, кто знает, есть, конечно, вопрос, как можно принять это усыновление? Как можно? Ну, чтобы я хочу просто упростить схему. Есть 3 вещи необходимые, чтобы, если вы еще не получили усыновление отца, 3 вещи нужны. Это гораздо проще, чем что происходит в нашем государстве, чтобы усыновить ребенка. Нужны 3 вещи. Первое. Только через кровь Иисуса Христа мы можем быть усыновленными. 2 Коринфянам 5:21 говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделан для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Когда мы брали Дениса, что ему было надо делать? Мы все делали. Мы ехали туда, мы купили бензин, чтобы отправиться домой. Мы купили одежду. Мы все делали ради Него. Мы должны понимать это тоже, что Иисус делал все, абсолютно все, чтобы мы могли иметь отношение с Ним. Самое главное, Он умер. Он платил вот эту драгоценную стоимость ради нас, чтобы мы могли иметь этот доступ к Богу. Но вторая вещь, мы должны принимать это через веру. Иоанн 1:12 говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Мы можем стать членами большой семьи, если мы лишь верим в Иисуса Христа. Удивительно. И третий. Нужно покаяться. Что такое покаяние? Вот здесь говорится 1 Иоанн, 1 главе 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Покаяние – это просто мы согласуемся, что мы грешны, мы не спрятаем свой грех, мы признаем свой грех перед Богом, который принимает нас. Но мы должны отказаться от старые пути. Мы должны отворачиваться от старой пути. Мы должны отказаться. Может быть, есть люди здесь, которые никогда не делают решения. И вы думаете, ну, может быть, это поздно мне. Я уже привык жить такой образ жизни. Я полагаюсь на себя. Мне очень сложно измениться. Но я говорю вам, никогда не поздно. У нас такая ситуация. Нам звонили. Прежде чем я скажу. Просто мы с Эльмирой, наше желание было, ну, всегда было, ну, чтобы, может быть, еще раз усыновить. И мы просто ждали возможности. Мы еще ждем. Мы знаем, когда или кого. Но нам звонили недавно про какой-то девушке. Правда, она была старше. Ей было 16 лет. Они сказали, что ей нужно место жить. Что-то связано с учебой. Они не предоставили жилье. Я не знаю почему, но ей нужно просто место жить, чтобы учиться. 2 года. И мы думали про это, молились вместе с Эльмирой. И мы решили, что давайте идем на знакомство с ней, и, может быть, мы будем ее принимать в наш дом, потому что у нас была отдельная комната, у нас было такое желание еще усыновить кого-то. Мы даже думали про старшего ребенка. Когда Эльмира начала общаться с ней, может быть, 2-3 раза, но поняла, что что-то не так. А в конце концов она сказала, что я не хочу к вам, извините. Я слишком привык к той месту, где я сейчас, я не хочу в Москву. И она отказалась просто так. И мы больше с ней не общались. С одной стороны, я понимаю, кто мы? Чужие люди. С другой стороны, я тоже понимаю, настолько мы были готовы жертвовать ради нее, насколько мы были готовы открыть свой дом, открыть свои сердца, делить наши детей с ней, чтобы она стала членом нашей семьи. Но она отказалась. Думала, я слишком привыкла. И нет слов просто. Поэтому, может быть, вы думаете, уже поздно для меня. У меня нет больше, не знаю, сил, чтобы измениться. Но Бог делал все. Не беспокойтесь. Для тех, кто уже имеет это отношение с Богом, церковь настоящая. У меня тоже как вопрос для вас. Здесь стих написано, извините, что мы, когда мы получаем вот это усыновление, мы становимся что-то новое. Итак, кто во Христе, тот новый тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Здесь один пример новой жизни. Если вы являетесь членом этой церкви, вы знаете это. Вы знаете, что вы новые твари. Вы ведете себя как... Или вы ведете себя как прежде? Каково отношение с Богом сейчас? Каких отношений у вас есть друг с другом? Вы ссоритесь? Здесь есть семья Божья. Может быть, не сейчас, мы не знаем, кто есть кто в этом здании, но в этом здании есть члены этой семьи, семья церкви. Вы ведете себя как члены семьи? Меня обличает, на самом деле, что я не веду себя очень похож на член этой семьи. Потому что я часто хожу мимо вас, я не спрашиваю, как дела. Если я спрашиваю, может быть, я не слушаю, потому что я занят. Я бегаю за своими биологическими детьми, но я игнорирую духовных детей, братьев, сестер, которые нуждаются в моем общении, отношении, внимании. У вас есть вот это желание быть в одной семье, потому что вы есть. Тогда обращаемся к ним. Сегодня сделаем решение стать членом этой семьи. Пусть Господь установляет тебя. А если вы есть член этой семьи, как вести себя лучше, более похоже на брат или сестра друг с другом? Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за эту церковь, за эту тему, которая на сегодняшний день Все мир празднует этот день. Все мир, может быть, откладывает один день ради сирот, ради таких людей, кто родился в таких условиях, которые нуждаются в нашей помощи. Но мы знаем, что здесь есть 7 миллиардов человек, которые родились без отношения с Отцом. Мы молимся за тех, кто еще отстранены от Бога, чтобы они нашли Его, чтобы они чтобы Ему показали вот это доказательство или что-то, что им нужно, чтобы показать, что можно Ему доверять своей жизнью. Если здесь есть люди, которые не знают Его, я прошу молиться сейчас таким образом: Господь, я нуждаюсь в Тебя, я знаю, что Ты есть, я знаю, что Ты любишь меня. Может быть, я не понимаю полностью, как, но я понимаю, что у меня предстоит решение. Я хочу быть членом этой семьи, семьи Божьей. Принимай меня, Господь, в свою семью. Я откажусь от старой пути, я признаю свой грех, я прошу Тебя установить меня прямо сейчас. Делай меня новой тварью, потому что Ты силен это сделать. Спасибо, что Ты любил меня даже прежде, чем я родился. Что у Тебя есть и было такие намерения для моей жизни. Я отдаю свою жизнь Тебе сегодня. Вместе с теми, которые и уже принимали Тебя. Пусть Господь, мы были одной семьей, и мы действовали как одна семья, в единство. Если есть конфликт в теле Христа, я прошу, Господь, чтобы мы решили этот конфликт между собой. Мы хотим показать мир, насколько мы похожи на настоящую семью, потому что мы есть настоящая семья, духовная настоящая семья. И спасибо за эту возможность быть свидетелями в этом городе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.